страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Среда, 25 октября, 9 утра, радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун — это команда сегодняшнего выпуска. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Марка, 7 глава. У нас не так много времени. Я знаю, что вы комментируете и предполагаю, что будете комментировать. Поэтому читать комментарии сегодня будем и в начале, и в конце. Я напомню, что мы читаем Священное Писание и обсуждаем его, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что у нас есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке. Группа называется «По страницам Библии». Ну и есть также и другие группы, в которые ведется видеотрансляция нашей с вами беседы. Комментарии собираем, комментарии читаем. Есть наши коллеги, которые, собственно, этим и занимаются. Поэтому, друзья, пишите, не стесняйтесь. Ольга Зубченко пишет, это еще с вчерашнего выпуска. «Моя мама, когда я покаялась и пыталась говорить, сказала так: „Что, из грязи в князи?“ Но, кстати, сейчас, спустя много лет, она слушает меня. Может, просто давать время им?» Да, Ольга, вы знаете, им давать время, я бы даже сказал так еще, и Богу давать время, потому что Бог такие ситуации... чуть не сказал, разруливает. Про Бога как-то неудобно так говорить, разруливает. Хотя, собственно, почему неудобно? Да, разруливает со временем. Более того, тут даже вопрос не времени, а вопрос некоего набора авторитета, набора того, что люди видят вашу жизнь и видят, как мы с вами, собственно говоря, служим Христу, как Бог в нашей жизни работает. И тогда, видя конкретику, они начинают нам доверять. Иначе это просто слова. Действительно, как вчера уже говорили, зачастую люди помнят наше прошлое. И вот здесь возникает серьезная проблема. Мы к этому подойдем, потому что сегодня как раз внешнее и внутреннее мы обсуждаем связь между внешним и внутренним. Я говорил в наших вводных беседах. Напомню, что в архиве программ их можно найти. Первые 10 бесед — это вводные беседы, в которых мы, собственно говоря, закладывали основы понимания Библии. Я говорил о теории, которая называется, по-английски это «gospel narrative», исследование рассказа, евангельского рассказа. Дело в том, что события в Евангелиях сгруппированы зачастую даже не хронологически, а тематически, чтобы была некая общая тема, которая проходит через евангельское повествование. Так вот, эта связность повествования на самом деле очень важна. Зачастую мы выделяем отдельные главы, наученные проповедями, мы выделяем просто отдельные кусочки, фрагменты, и Евангелие становится для нас похожим на лоскутное одеяло. Эти лоскутки разноцветные, как нам кажется, и друг с другом не особенно связаны. На самом деле это, конечно, не так. Евангелие — это связанное повествование. И вот постепенно, как раз в 5, 6 и особенно 7 главе, мы подходим к важнейшей теме. Это тема соотношения внешнего и внутреннего. Что происходит у нас внутри, в нашем сердце, и как это проявляется. Помните, я спрашивал, может ли быть духовное исцеление без физического или физическое без духовного, а без духовного, так скажем. Вот. А вопрос на самом деле дальше развивается так. Внешнее без внутреннего и внутреннее без внешнего. Может ли быть вот это? Как отличить внешнее от внутреннего? Наш постоянный слушатель Артем из Эстонии прислал сообщение на сайт theos.fm. Сообщение можно прислать через theos.fm или через наше мобильное приложение. Не забывайте об этих способах связи. Это такая наша классика, наша эфирная классика «Радио Теос». Артем прислал вопрос, который я бы назвал трудным, но это не вот трудный-трудный вопрос, когда, значит, хотят, я не знаю, напасть, атаковать и так далее. А это именно трудный, в смысле требующий размышления. Я прочитаю вопрос, предложу мысль в ответ, а вот дальше, что скажете, Думайте сами, решайте сами. Я думаю, молитесь сами и читайте сами, прежде всего, так же. Вот что пишет Артем. У меня вопрос по поводу вашего комментария и высказывания о необходимости веры для исцеления. Если во времена Иисуса физическое исцеление могло быть без веры, а для свидетельства о его мессианстве, то как тогда в наше время? Может ли быть исцеление без веры? Я просто знаю, пишет Артем, историю, когда человек просит молиться об исцелении, получает его, а потом говорит, что у него в семье все были с отменным здоровьем. Да, вы знаете, Артем, это ведь не только так с исцелением. Я так по роду своей работы, ну и, скажем так, расположение сердца тоже активно работаю со студентами, общаюсь со студентами. Знаете, о чем они молятся в декабре? Даже самые неверующие. На сессии. В мае они молятся о том же, на сессии. А потом сессию сдают и говорят, ну я же крут. Ну крут я, да, вообще. Вот. И молитва, она оказывается где-то там, далеко. Про нее даже не вспоминают. Я думаю, что и сегодня Господь совершает исцеление без веры. Вот это исцеление физическое. Помните, я акцентировал внимание на то, что оно не вечное. Это скорее некое свидетельство. Это свидетельство, предназначенное для того, чтобы человек посмотрел, вот, слушай, вот ты увидишь, ты уверишь, ты обратишься. Это вариант вот этой общей благодати, которая дается каждому человеку. Если бы я сказал, что исцеления без веры не совершаются, значит, любое излечение, любое исцеление было бы то ли не от Господа, то ли не настоящее. Скорее, когда Господь исцеляет и тяжело больного тоже человека, это делается для того, чтобы он имел еще один шанс. Шанс услышать, шанс покаяться. Но надо понимать, что исцеление — это только частичное. А для полного исцеления от слова «целый», помните, да, исцеление, мы с вами несколько недель назад об этом говорили, исцеление как восстановление целостности тела, души и духа. Вот для этого нужно покаяние, для этого нужна вера. Ну, это как, допустим, болезнь, у которой несколько симптомов, несколько причин. Одна из причин удалена, ее симптомы тоже удалены, но остаются другие причины. Целостность не восстанавливается. Таково исцеление без веры. Для полного исцеления, настоящего исцеления, вот то, что от слова «целый», конечно, вера нужна. Никуда от этого не уйдешь. Светлана из Праги пишет. «Доброе утро. Вот я не знаю, почему на людей не всегда действуют наши христианские подвиги. Порой даже отталкивают и раздражают все эти, как выражаются, христианские закидоны». Светлана, так подвиги или закидоны? Или такие подвиги, что закидонами кажутся? Или такие люди, которые не видят подвиг, а называют этот самый подвиг закидонами, закидоном? Светлана, а нужен ли этот подвиг? Вот изначально, да, вот он был зачем? То есть вот мы это зачем? Я приведу маленький пример. Ведь все мы так или иначе пытаемся произвести друг на друга впечатление. И тут мы подходим как раз к сегодняшней теме соотношения внешнего и внутреннего. Вот молодой человек встречается с девушкой, он на него пытается произвести впечатление, она на него пытается произвести впечатление. Когда я встречался с девушкой, которая стала моей женой, было это очень давно, но я помню вот эту вот глупость, которую делал. Знаете, в чем, например? Пытаясь произвести на нее впечатление, я пытался есть курицу ножом, вилкой, используя при этом несколько салфеток. Интересно, что после свадьбы, когда уже необходимости в этом не было, я все эти попытки произвести впечатление прекратил, и курица как-то стала вкуснее. Когда мы пытаемся произвести впечатление, для нас самих это неестественно. И оправдываться тем, что мы это делаем ради Бога, я думаю, означает обманывать себя. Кто производил впечатление на окружающих, так это фарисеи. Те фарисеи, о которых говорится в Евангелии. Ими так впечатлялись, что считали их самыми духовными людьми на свете. Но эти люди отвергли Христа, не узнали Его, не увидели Его, не восприняли Его. Давайте задумаемся о том, кому нужны наши христианские подвиги. Понимаете, если это происходит органично, если Бог в нас работает, вы ничего не делаете специального, вы просто живете. Вас спрашивают, почему вы такой радостный, почему так улыбаетесь, почему там одно, другое, третье. А вы, извините за выражение, не корячитесь для того, чтобы быть радостным, для того, чтобы улыбаться. Вот оно у вас естественно происходит. А когда-то не происходит, когда-то вы печальный, но все равно даже это спокойствие, это печаль, извините, какая-то такая тихая, спокойная, в этой печали есть мир. Это естественно, это органично. Сегодня часто говорят об органически выращенных продуктах питания. Ну, это правильно, это хорошо. А как насчет органически выращенных добродетелей? В Священном Писании неоднократно используется слово «плод». По плодам их узнаете их. Вот это вот и есть библейская органика. Кстати, здесь мы и подходим к нашему сегодняшнему вопросу. Мы будем читать сегодня Евангелие от Марка, 7 глава, где Иисус, среди прочего, обличает фарисеев за то, что они внешне ценят более, чем внутреннее. Они смотрят на внешнее проявление. Внешне все должно быть красиво, все должно быть правильно. Я тут недавно услышал выражение, которое меня позабавило. Жена должна быть кошерной. Можете сказать, что такое кошерная жена? Вот для фарисеев важно было, чтобы это все было правильно. Иисус говорит о том, что и все пороки, да и все добродетели тоже не из внешности, а из внутрь, из сердца. Но тогда вопрос. С одной стороны, есть предупреждение о важности сердца, о том, что не стоит смотреть просто на внешнее. С другой стороны, Евангелие неоднократно говорит о плоде. Не только Евангелие, да, Новый Завет, в принципе, о плоде. И фраза Христа о том, что по плодам их узнаете, их, и рассуждение о плоде Духа, ну и многое другое. Маслина, которая приносит плод. Так вот, как увидеть разницу в своей жизни, прежде всего, конечно, не в жизни другого, пусть Бог с каждым разбирается лично, так это и работает. В своей жизни, как, друзья мои, увидеть разницу между плодом и маской? Вот плод и маска — принципиально разные вещи. В одном случае органика, в другом не органика, да? Как это отличить? Чтобы не было, с одной стороны, искусственных подвигов, непонятно зачем нужных и ни к чему хорошему не приводящих, но, с другой стороны, ведь важно, чтобы был плод. Принципиальная разница между плодом и маской. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос». Я также приглашаю вас заходить, подключаться к нашей группе ВКонтакте, группа по страницам Библии, также и в Фейсбуке. Тут пришел комментарий в Фейсбуке, прочитаем его после уже эфира, я надеюсь, сегодня. Вот, собственно говоря, давайте это обсудим. Ваши комментарии будем читать тоже после нашей предзаписанной части, в которой мы откроем вместе Священное Писание, будем читать и изучать. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за возможность возрастать в праведности, но мы также хотим, чтобы это было настоящим, чтобы это действительно была органика духовная, которую Ты даешь. Да будет слава Тебе, наш Господь, и произведи в нас этот плод покаяния, о котором Ты говоришь, и помоги нам быть действительно Твоими свидетелями. Да будет слава и хвала Тебе, Боже наш, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 148-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 7 глава. Я напомню главный смысл Евангелия от Марка. Это Евангелие действия, Евангелие, написанное для римлян. Римляне – люди действия, и Иисус предстает здесь как человек действия. Именно таким Он интересен для римлян, они Его понимают. Три события мы находим в этой главе. Во-первых, Иисус укоряет фарисеев за их ложные человеческие традиции. Во-вторых, Иисус изгоняет беса из дочери Сирофеникиянки, женщины из Сирофеникии. Третье событие – Иисус исцеляет глухонемого человека. Мы будем говорить обо всех этих событиях, я думаю, что о первом куда подробнее, чем о втором и третьем, ну, потому что это событие чрезвычайно важно и для сегодняшнего времени тоже. Евангелие от Марка, 7 глава, начиная с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима». А я хотел бы сейчас вернуться к межзаветному периоду. Мы об этом уже говорили в нашем предисловии к Евангелию от Матфея. Если есть желание и возможность, переслушайте, пожалуйста, эти беседы в архиве на нашем сайте. Вот между Ветхим и Новым Заветом прошло 4 столетия, и за это время в Иудее многое изменилось. Среди прочего, появились несколько чрезвычайно важных для нас групп людей. Фарисеи, саддукеи, книжники, иродиане. Я думаю, что есть смысл напомнить сейчас об этих группах. Кстати, Ездра, например, если вы помните книгу Ездры. Так вот, Ездра был книжником, так что, собственно говоря, появление этих групп, зародыш, такие зачатки этих групп начинаются еще в конце ветхозаветного периода, во время пленения Израиля. Во-первых, фарисеи. Само слово «фарисеи» буквально значит «отделенные». Это люди, которые отделяли себя для служения Богу. И начиналось у них все хорошо. Начиналось у них все с того, что вот мы хотим быть верными Богу, несмотря на все те безобразия, которые вокруг происходят. Но постепенно для фарисеев на первое место вышел не Бог, а еврейство. Дело в том, что задачей фарисеев стало не прославление Бога, не поклонение Ему, а превознесение еврейского образа жизни и отделение его от всего внешнего, от всего наносного. Собственно, фарисеи хотели, чтобы Царство Божие появилось уже здесь, на земле, и пришло через еврейский народ. Получалась у них такая картинка, что давайте будем такими людьми, которыми Бог хочет нас видеть, мы будем отделенными людьми, мы будем особыми людьми перед Богом, и вот тогда Царство Божие на земле начнется уже через нас. С другой стороны, саддукеи. Это люди, которые возражали, выступали против всего сверхъестественного, против всяких чудес. Из всего того, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, они принимали только Пятикнижие Моисея. Все остальное они игнорировали. И у нас с вами еще будет случай говорить об этом, когда дойдем до 12 главы Евангелия от Марка. Это люди, которые жили в естественном мире и не принимали ничего сверхъестественного. Дальше, следующая группа – это книжники. Это профессиональные толкователи, профессиональные интерпретаторы закона. Это люди, для которых толкование закона и, даже скажу, буквы закона было превыше всего. Они могли ссориться и спорить друг с другом из-за буквы закона, при этом полностью забывая о его духе. Кстати говоря, среди саддукеев было как раз немало книжников. То есть эти группы людей на самом деле даже пересекались друг с другом. Иродиане, еще одна группа, это люди, которые выражали и подтверждали свою верность династии Иродов. Люди, которые говорили о том, что сегодня у нас в Иудее существует римская власть, и вот этой римской власти и нужно быть послушными. И вот некоторые из этих людей появляются в начале 7 главы. 2 стих. «И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя сторга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». А здесь Марк объясняет еврейскую традицию для римлян. Конечно, римляне были не в курсе, им нужно было объяснить, о чем, собственно говоря, идет речь. Речь, конечно, идет здесь далеко не о гигиене. Речь идет о традиции очищения. Более того, здесь перед нами проявление того кризиса, который уже наметился, кризиса в понимании личности Христа. Помните, в нашей беседе по 6 главе мы читали 30 стих? «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Апостолы не понимают, кто такой Иисус. Они получили силу, они рассказывают о результатах своей деятельности, но они не вполне понимают, кому они служат. Я думаю, что фарисеи уж тем более не понимают, кто с ними рядом. Но фарисеи решают уйти в оппозицию. По большому счету, все люди в Евангелии от Марка делятся на 2 группы. Одни, как апостол Петр, принимают его как мессию, другие — нет. Одни принимают его как Бога, другие — нет. Собственно, это деление на 2 группы есть и сегодня. Никуда оно не делось. Так вот, фарисеи обвиняют учеников Иисуса Христа и самого Учителя не в том, что они хорошо соблюдают или не соблюдают гигиену. Дело здесь не о гигиене, дело здесь не в том, моют они руки перед едой или нет. Их обвиняют в том, что они не совершают ритуального омовения. 7 глава, 5 стих. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Иными словами, с точки зрения фарисеев, у этих людей не хватает святости. Они едят хлеб немытыми руками. Дело в том, что в Ветхом Завете, в книге «Исход», которую мы с вами уже читали, и в книге «Левит», которую мы с вами еще будем читать, много говорится о ритуальном омовении и о стремлении к святости. Это омовение действительно было чрезвычайно важным. Но смысл омовения заключался в том, чтобы показать человеку Божию святость, а не в том, чтобы человек мог упражняться в святости собственной. Иными словами, смысл омовения заключался в том, чтобы указать на Бога, а не в том, чтобы помочь человеку выглядеть красиво в своих собственных глазах. Фарисеи исполняют традиции, забывая о Боге. Именно на это лицемерие Иисус и указывает им. Прочитаем, начиная с 6 стиха. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Здесь фарисеи могли бы возразить: ну как же человеческим? Ведь ритуальное омовение — это Божье предписание. И вот на это возражение сразу отвечает Спаситель. 8 стих. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Иными словами, вы решили, что важно само по себе омовение. Вы омываете то, чего омывать и не надо. И делаете это тогда, когда это совершенно не требуется. Иисус как будто говорит фарисеям: вы специалисты по букве закона, но вы потеряли его дух. И тут Иисус приводит им совершенно конкретный пример. 9 стих. «И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Мы с вами уже говорили об этом, когда читали Евангелие от Матфея, поэтому повторю здесь очень коротко, в чем выражалось лицемерие этих людей. У них был религиозный ритуал без внутреннего содержания. В их религиозности не участвовало их сердце. Они знали, как поступать, но все остальное придумывали для себя сами. Всякая религиозность бессмысленна, однако, если любовь к Богу подменяется человеческими правилами. Предание, традиция не имеют права подменять собою Божье Слово. Что же делали эти люди? Ну вот, они говорили, они могли сказать своим родителям: «Да, я понимаю, что я должен о тебе заботиться, но есть система приоритетов, и служение Богу выше, чем забота о родителях. Я уже отдал Богу все, что должен был бы тебе дать. Ну, как ты можешь здесь спорить? Я ведь Бога поставил выше тебя. Это ведь правильно, не так ли?» И вот такое понимание традиции как бы позволяло этим людям уже не почитать родителей. Сегодня, кстати, тоже есть немалая опасность таких подмен, когда вместо того, чтобы служить Богу, вместо того, чтобы любить Бога, люди начинают просто исполнять некий кодекс и живут кодексом. Поразительные вещи говорит здесь Иисус. В этой ситуации внешнее становится на место внутреннего. Внешнее благочестие, внешнее исполнение закона, внешнее послушание. Но штука как раз в том, что такое внешнее послушание оказывается невозможным. Делая вид, что мы служим Богу, мы фактически позорим это служение, говоря о том, что заповедь Божию мы не будем выполнять. Понимаете, какая вещь? Вера — это ведь не просто маска, не просто красивая одежда, которую можно надеть или снять по желанию. Вера — это нечто большее. Это отношение с Богом. И вот как раз таких отношений у фарисеев не было. Им настолько неудобно, настолько неуютно видеть рядом с собой Иисуса Христа, потому что Он разбивает их представление о традиции. Он разбивает их обычаи, он не вписывается в их обряды. Когда обряд подменяет собой реальные отношения с Богом, когда людей волнует вопрос, как правильно сделать, но не волнует вопрос о том, кто дает эту правильность и кто взял на себя смерть, взял на себя нашу вину за нашу патологическую неправильность и неправедность, когда людей волнует внешнее, а не внутреннее, вот тогда вместо веры начинается религия. И тогда мы попадаем в очень опасное положение.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих. «И призвав весь народ, говорит им, слушайте меня все и разумейте». Это чрезвычайно важно. Смотрите, весь народ, слушайте меня все. Сейчас Иисус скажет что-то такое, что есть смысл даже не просто наизусть выучить, а к сердцу принять. 15 стих и дальше. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Знаете, если вы смотрите новости, вот вы все это слышите. Вот в любом выпуске новостей вы услышите и о кражах, и о судебных разбирательствах. Если смотрите новости шоу-бизнеса, там будут и любодеяния, и прелюбодеяния. Иногда говорят: «Журналисты, не показывайте такие плохие новости. Выбирайте что-нибудь позитивное». Но смысл как раз и заключается в том, что новости такие не потому, что журналисты решили плохие новости показывать. Новости такие, потому что именно это исходит из сердца человека. Именно поэтому, кстати, и надо человеку родиться свыше. «Надобно вам родиться свыше», скажет Иисус в Евангелии от Иоанна. Вот по этой самой причине. Переходим к следующему эпизоду. 24 стих. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Этот рассказ, этот эпизод — замечательный пример веры. И опять-таки это вера в действии. Именно так происходит на протяжении всего Евангелия от Марка. Это не просто размышление, это не просто рассуждение. Главное здесь, конечно же, это именно действие. Кстати, я думаю, что посещение вот этих земель, посещение вот этих пределов было в планах Иисуса Христа. Именно ради этой женщины он сюда и пришел. Знаете, иногда его упрекают за то, что он, ну, как будто бы грубо разговаривает с этой женщиной. Он говорит о том, что негоже бросать псам, пока не наелись дети. Он фактически называет эту женщину и всех язычников псами. Интересно, что она это принимает, а она на это не обижается. Штука заключается в том, что все мы псы. Вот без Бога, без Его милости, без Его благодати, все мы псы на том месте, где каждый из нас находится. И вера этой женщины заключается в двух моментах. Во-первых, в том, что она это принимает. Во-вторых, в том, что она доверяет Иисусу, который поможет ей даже в этом ее состоянии. Вот смысл заключается не в том, чтобы считать себя особенно высокими, особенно хорошими, особенно праведными. Смысл в том, чтобы иметь правильное к себе отношение. Да, мы грешные люди, но когда мы приходим к всемилостивому Богу, вот тогда Он начинает действовать в нас, и тогда Он имеет возможность нам помочь. И Он, собственно, это и делает. Следующий эпизод, 31 стих. «Выйди из пределов тирских и сидонских». Опять-таки, я думаю, что он и пришел в эти пределы ради этой женщины и ее дочери. Итак, «выйди из пределов тирских и сидонских, и Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Это регион, где находится 10 городов. Кстати, очень быстро Иисус передвигается по небольшому участку земли, конечно, но очень быстро, потому что не было ведь в то время возможности, не знаю, на машине ездить. Это пешком, и двигается он, охватывая весь регион. 32 стих. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись», «откройся». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Вот главное слово в этом фрагменте — это и есть слово «ефафа». «Откройся», «отверзься». Понимаете, этот глухой человек очень похож в чем-то на фарисеев, о которых говорилось в Евангелии от Марка, 7 глава. Он, как и они, не способен слышать. Но вот фарисеи считают себя слышащими. Поэтому Иисус и не может открыть их слух. С их точки зрения, у них нечего открывать. Этот человек понимает свое состояние, свою глухоту. И вот в этой ситуации он готов прийти к Иисусу. В этой ситуации он готов принять то, что способен сделать только Спаситель. «Откройся», — говорит Иисус. И, конечно, обращается он не только к слуху этого человека, он обращается и к сердцу, и его, и каждого из нас. 36 стих. «И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». А фраза «все хорошо делает» может ввести в некоторые заблуждения. В данном контексте имеется в виду, что Иисус поступает именно так, как должен поступать Мессия. Он делает ровно то, чего ожидают от Мессии. Более того, в данном контексте эта фраза указывает, что люди, окружавшие Иисуса, уже понимали его мессианскую функцию, уже понимали его задачу. Они не могли сказать ему: знаешь, ты Мессия, но ты как-то где-то что-то не дотягиваешь. Эти слова «все хорошо делает» свидетельствуют о том, что они поняли его заявление о себе. Но когда они поняли, возникает следующий вопрос: а что с этими заявлениями делать? Они поняли, они знают. Во-первых, с них спросится за то, что они знают. А во-вторых, им предстоит сделать выбор. В начале сегодняшней беседы я говорил о том, что люди здесь делятся на две группы, и не только здесь, но и во всей жизни нашей. С одной стороны, люди, которые видят и слышат, что делает Христос, но не готовы принять Его как Бога, не готовы поклониться Ему, не готовы понять, что у него есть абсолютно обоснованные, между прочим, претензии на нашу жизнь. Эти люди, понимая выбор, хотят жить по-своему. Мы ничего не можем сделать по поводу этих людей. Только рассказывать им, показывать им и молиться за них. С другой стороны, люди, которые, услышав о Христе, говорят: «Да, во-первых, я принимаю Его, и, во-вторых, я подчиняюсь Ему, я покоряюсь Ему». Интересно, что эти принимающие, подчиняющиеся и покоряющиеся далеко не всегда бывают самыми образованными, самыми подготовленными с человеческой точки зрения. Фарисеи были не готовы. Они совершенно сознательно отвергают Христа. Глухой человек и слепой человек буквально в следующей главе, и многие другие герои, которых и героями-то с точки зрения еврея того времени назвать нельзя, вот эти люди оказываются готовыми. И они принимают Спасителя. Так и сегодня. Ключевой вопрос не в том, сколько у вас образований, не в том, какие у вас научные степени, не в том, какие у вас заслуги, не в том, даже ходите вы в церковь или нет. Я уже говорил и повторю еще раз. В церковь ходят немало людей, которые не знают Христа. Ключевой вопрос заключается в следующем. Он для вас действительно Бог и Спаситель? От ответа на этот вопрос зависит наша жизнь и сегодня, и в вечности. И вот этим вопросом, обращенным к каждому из нас, к вам в том числе, я бы хотел завершить сегодня нашу встречу. В следующий раз будем дальше читать Евангелие от Марка, прочитаем 8 главу, также наполненную событиями. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Анна пишет, почему Иисус сделал вид, что хочет пройти мимо, или просто хотел пройти мимо учеников. Неужели он не хотел им помочь? Я думаю, Анна, бывают ситуации, когда Иисус действительно испытывает нас. И вот, да, это вопрос веры. Он, помните, как с Лазарем, да, он не приходит сразу. Он приходит, когда уже, как кажется, поздно. Это, думаю, что во многом испытание веры. Слушатель спрашивает про центры помощи, психологической помощи, говорит о том, что есть центры для алкозависимых, наркозависимых. А вот как насчет других центров психологической помощи? Вы написали нам либо через сайт, либо через приложение. Пришлите, пожалуйста, ваши координаты, мы передадим нашим сотрудникам, которые смогут вам помочь. Из комментариев в соцсетях Игорь Ударцев, наверное, или Ударцов, отвечает на вопрос, почему не слушают порой свидетельства, и наши свидетельства. Потому что мы сами еще не настолько смиренны, и потому что мы сами еще грешны. Да, наверное, я думаю, что настолько смиренными мы будем только в конечном счете перед Богом в вечности. На этот же вопрос еще один есть ответ здесь, потому что люди воспринимают в штыки все новое для них. Осторожно с обвинением других людей в том, что они что-то такое воспринимают и так далее. Ильнур пишет, потому что человек сам должен захотеть уверовать. Однако в большинстве случаев происходит процесс накрутки своего мнения. Вы недостаточно сильный оратор для того, чтобы убедить человека в том, что он не согласен. Тут важная на самом деле тема, действительно. Человек кается, человек приходит к вере не потому, что мы кто говорим ему о вере, такой крутой, да, потому что в нем действует Бог. Это важно. С другой стороны, человек не приходит к вере не потому, что в нас крутости не хватило. Спасибо, Ильнур, за это замечание. Зоечка Суглобова пишет, потому что жить-то надо для себя, а не на показ людям. и многоточие, многоточие, многоточие. Поспорю, жить надо не для себя, а все-таки для Бога. И тогда получается органично. А вот не на показ людям, это да, это совершенно точно. Иван Петров пишет, потому что у разумных людей, в отличие от помешанных вурнов, сектантов, фанатиков и невежд, суеверов, есть рассудок и голова на плечах. И они в эти вонючие жида так и так далее, секты шарлатанов, лжецов и проходимцев никогда не ходят. Ну, Иван, вы, конечно, не ходите, вы там нас назвали всякими именами, а паблики вы все-таки читаете. Спасибо вам, на самом деле, что читаете. Дальше вы пишете, когда же эту вонючую сектантскую мерзость запретят повсюду под страхом смертной казни. Вот концовочка меня смущает, Иван. Я вам скажу, знаете, о чем? Запрещали. Да, запрещали во втором веке, в третьем веке. Запрещали в некоторые моменты в Средневековье. И именно под страхом смертной казни. Так что, Иван, на вопрос «когда?» я вам отвечу просто. Запрещали. Это было. Я предполагаю также, что это будет. Вот, но вот тогда. Да, дальше Иван Федоришин пишет «хорошо, хорошего благословенного дня всем». Спасибо большое, Иван. Вот смотрите, какой тут у нас. Значит, два Ивана. Иван Петров, Иван Федоришин. Две такие грани спектра, да, вот разные грани, разные границы. Так вот, интересно, что оба слушают, и слава Богу. Вот это действительно слава Богу. А это будет, когда мы говорим о Христе. Реакция будет разная. Слава Богу, что она есть. Радик Магомедов пишет, «Привет, у меня болезнь Рейно на руках, что делать?» Я думаю, и молиться, и идти к врачу, и руки беречь, не переохлаждать их. Важная история. Что дальше у нас? Наталья Осипова. Конечно, это исцеление, это семя со временем прорастет. Вот, и сойдутся узлы. Значит, ну да, действительно, любое семя прорастает, и действительно то исцеление, которое приходит сейчас, ну, оно со временем развивается. Вот такие комментарии, некоторые мы прочитали, я думаю, все сегодня прочитать не успеем. Пишите, пожалуйста, это важно, потому что ну, вы не просто же слушаете, вы участвуете в подготовке передач, и это хорошо. Теперь, по поводу того, о чем мы начали в наш разговор в начале передачи, по поводу органики, неорганики, по поводу плода с одной стороны и маски с другой стороны. Тут есть еще один комментарий, несколько ниже. Когда есть плод, плод приносит жизнь. Вот через плод люди видят проявление Божьей жизни. Плод умножается. Маска не умножается. Она просто висит и пыль собирает. Это принципиальная разница, принципиальное различие. Жить на показ, ну, зачем? Во-первых, это невероятно тяжело. Во-вторых, это абсолютно бессмысленно. Зачем жить на показ, если есть в жизни нечто большее? А Любовь тут пишет тоже на эту тему, на тему органики, неорганики, на имя, по поводу проявления «Доброе утро». Пишет она, «Домогаться славы не есть слава. Если в нашем сердце есть желание быть хорошими для людей, это угождение людям. А если наше сердце и мысли, и желания направлены на славу Господа, тогда наши мысли и эмоции, и дела будут делаться с уважением к Богу и людям». Да, вот, понимаете, это действительно направление. А не надо делать вид, что мы лучше, чем есть на самом деле. А давайте просто говорить Богу честно о том, кто мы, о том, какие мы. И Бог тогда в нас работает, и работает через нас. Тогда получается по-настоящему. Иначе актерство, к тому же опасное актерство, опасно оно и для себя, и для других. Не все сегодня прочитали, не все письма сегодня прочитали. Завтра продолжим. По страницам Библии Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.